Алексей Николаевич Толстой. «Хождение по мукам». Книга первая. «Сестры».
Глава первая.
Сторонние наблюдатели с какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал минуты внимания, сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности. Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики домов, с темными окнами и с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, и бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих, озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель, благонамеренный, прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее, унылое очарование. Еще во времена Петра I дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, в потьмах увидел кикимору, худую бабу и простоволосую, сильно испугался и затем говаривал в кабаке Петербургу, мол, быть пусту, за что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт, то в полночь в бурю и высокую воду сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император, то к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу, приставал мертвец, мертвый чиновник. Много таких россказней ходило по городу. И совсем еще недавно поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на Лихаче по дороге на острова Горбатый мостик, увидал сквозь разорванные облака в бездне небо звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что Лихач и Горбатый мостик, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург, лишь мечта, бред, возникший в его голове, туманенный вином, любовью и скукой. Точно в бреду наспех построен был Петербург. Как сон прошли два столетия. Чужой всему живому город, стоящий на краю земли в болотах и пусторослях, грезил всемирной силой и властью. Бредовыми видениями мелькали дворцовые перевороты, убийства императоров, триумфы и кровавые казни, слабые женщины принимали полубожественную власть, из горячих и смятых постелей решались судьбы народов, приходили ражи и парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь. С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди – бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью свою и духом петербургские призраки. Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие сладострастные и бессонные ночи зимой, зеленые столы, шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыганы, дуэли, и на рассвете в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт парад войскам перед наводящим ужас взглядом выпуклых глаз императора. Так жил город. Последние десятилетия с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния, из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скейтинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским, спешно открывались и горные клубы, дома свиданий, театры, синематографы, лунные парки с американскими удовольствиями, инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, не видно еще роскоши столицы неподалеку от Петербурга на необитаемом острове. В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессом. Все было доступно – роскошь и женщины. Разврат проникал повсюду, им был как заразой поражен дворец. Ибо дворец до самого трона несчастнейшего из императоров дошел и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением, но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города. Центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность. Дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящие в 5 часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы». И даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали все, чтобы усилить его и обострить. То было время, когда любовь, чувство доброе и здоровое считались пошлостью и пережитком. Никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности. Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не простыть пресными. Вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает разгоряченное дьявольским любопытством тело женщины — вот в чем был пафос поэзии этих последних лет. Смерть и сладострастие. Таков был Петербург в 1914 году, замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно чувственными звуками танго предсмертного гимна. Он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники, новые и непонятные лезли изо всех щелей.